Мы начинаем с вами цикл, который называется «Христианское миропонимание и наука». Вот прежде чем вести эти беседы, начать этот цикл, хотелось бы пояснить название. Вот смотрите, «Христианское миропонимание и наука». В каком смысле мы будем понимать вот это «и», соединяющее первую часть и вторую часть? Ведь это можно понимать по-разному, скажем, как «добро» и «зло». Здесь «и» выступает как противопоставление. Но можно понимать иначе, как «Ромео и Джульетта». Здесь «и» обозначает такое очень тесное соединение, слияние даже. Вот в каком смысле мы будем это понимать? В советское время был такой журнал «Наука и религия». Он использовал этот союз «и» не как союз соединения, а как все-таки противопоставление. Ну, вот раньше была религия, там темные люди верили в Бога, а сейчас царствует наука. Вот это «и» было разъединяющим, а не соединяющим. А как у нас будет? У нас будет все-таки это союзом. Она будет соединять христианское понимание и науку. Дело в том, что все-таки это близкие такие вещи, близкие для человека роды деятельности, потому что у них и у религиозного миропонимания, христианской нашей науки, христианского богословия, и светской науки, которую мы просто будем называть наукой, у них, собственно, одна цель – познание. Ведь так же – познание. Но познание это они ведут разными методами. Вот в чем разница. Но это не такая кардинальная, принципиальная какая-то антагонистическая разница, чтобы противопоставлять их. Почему же все-таки это противопоставление возникло? Ну, знаете, это вот такая ссора между близкими какими-то даже людьми бывает, между сестрами. Вот религиозное, или давайте говорить более узко, православное учение о мире, Боге и человеке, оно недалеко от науки по своим целям. Вот мы уже говорили, что цель-то познание. Просто, во-первых, немножко область другая познание, а во-вторых, методы другие. Вот об этом сейчас мы поговорим. Но вначале все-таки вот подчеркнем, что еще и характер разный у этих двух таких сестер у религии и науки. Одна более смиренна, более, так сказать, мудра в широком таком смысле. Другая более горда, вот такая гордячка. Это наука, конечно, особенно вот последние века наука, возгордившаяся такая сестра. И это, конечно, тоже влияло на некоторое такое взаимное непонимание. Но главная причина конфликта, который потом разразился, в другом. Об этом мы сейчас поговорим. Ну, а сначала, чем отличаются методы науки и методы религии в познании? Ну, главное отличие вот в чем. Религия, когда я буду говорить религия, я буду иметь в виду нашу православную религию, потому что другие системы меня в данном случае и вас, я думаю, не очень интересуют. Мы христиане, будем говорить о христианстве. Так вот, религия, так, если говорить современным языком, главным источником информации считает откровение. Мы, христиане, считаем основным источником информации о мире, Боге и человеке христианское откровение, которое содержится в Священном Писании, в Священном Предании, в определениях соборов церковных и в святоотеческой литературе, в святоотеческих творениях. Я говорю преимущественно, то есть вот этот источник является преимущественным для религии. Что значит преимущественно? Это значит, что религия, религиозное познание вовсе не отрицает человеческих, чисто таких природных качеств человека, которые помогают познанию, ну, разуму, интуиции, вот таким вещам, умению обобщать, умению формулировать как-то определение. Это совершенно не отрицается религиозным познанием. Но преимущественно, то есть как основа дальнейшей разработки уже с помощью человеческого ума, берется божественное откровение. Мы исходим из того, что Бог сообщает о себе сам то, что хочет нам сообщить. Вот это для нас основа, это самое ценное. Что же касается светской науки, или просто мы будем говорить впредь науки, то для нее, опять-таки, преимущественно главным источником информации является наблюдение, эксперименты, обработка этих данных, вот, полученных наблюдениями, экспериментами, с помощью природного человеческого разума, логики, рассуждений, интуиции тоже, конечно, но именно человеческой. То есть ученый не апеллирует к откровению, он сам ищет истину. Преимущественно. Хотя и у ученых бывают такие элементы в их работе, которые нельзя приписать им только вот как природным существам. Сейчас я поясню вот это, вот продолжаю говорить о слове «преимущественно». Поясню это двумя такими обоюдо противоположными примерами. Вот религия. Есть величайшая вот истина, откровение о троичности Бога. Значит, это основной догмат православного учения, православной церкви. И у католиков это тоже основной догмат. Так вот, как возникла эта информация о том, что Бог троичен? Конечно, никакой человек придумать это не мог. Эта информация содержится в сокровенном, таком завуалированном несколько виде, уже в Ветхом Завете. Ну, когда, например, Бог говорит, создадим человека по нашему образу и подобию, во множественном числе это формулирует. Значит, по нашему это, как говорят толкователи, потому сказано, что именно человек создан как по подобию троичному. Вот три части души у человека, дух, душа, тело и сама душа трехчастна. Вот именно по нашему образу, потому что так ничем другим-то, кроме структуры, человек на Бога не может быть похож, ни по внешности. У Бога нет никакой внешности, он, его не видел никто никогда. А если Сын Божий принял облик человека, то это не потому, что у него действительно такой облик, а потому что это ради спасения нашего. Он принял этот облик, зрак раба, как говорит апостол Павел. Не можем мы сравняться с Богом и по способностям каким-то. Бог всемогущий, а мы немощны. Бог всесилен, а мы слабы. Бог всеведущий, а мы знаем какую-то каплю из того, что есть на самом деле. А вот структурное, вот такое троичное подобие, действительно существует. И это можно обосновать, даже психологи это знают об этом. Так что вот здесь содержалось действительно в Ветхом Завете вот это такая скрытая информация, намек на троичность Бога. Можно указать и другие места Ветхого Завета, которые содержат вот такие намеки. Но окончательно открылось это в Новом Завете, ну, вот описание Богоявления, когда троичное явилось поклонение. И потом, когда Иисус посылал учеников на проповедь и сказал: «Крестите народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа», и в других местах. В 16 главе Евангелия от Иоанна, где очень подробно Иисус говорит о Святом Духе, о третьем лице Троицы. Также 3 глава Иоанновского Евангелия, где беседа с Никодимом Иисуса приведена, тоже о Святом Духе. Так что в Новом Завете это открылось уже явно. Но это еще не означало, что было создано тринитарное богословие, богословие Троицы. Оно было создано лишь в 4 веке. Усилиями великих отцов, учителей церкви, главным образом тут надо упомянуть Афанасия Александрийского. Так вот, что сделал святой Афанасий? Вот как никейский символ, потом подтвержденный в Константинополе, значит, никейский символ был принят в 325 году, а константинопольский, подтвердивший православное учение о Троице, он был принят в 381 году. Как этот символ выработался и на основании какой концепции? Вот на основании этого богословия, которое было выработано великими нашими святителями, учителями церкви, невероятно образованными по тому времени, знавшими прекрасно античную философию и поэзию, и все отрасли культуры, которая тогда была, наличествовала в мире. И вот они, опираясь, то есть взяв за основу как исходный факт троичность Бога, они с помощью своего ума, своей логики создали стройную систему, которая это, вот это откровение, этот факт троичности Бога сделала общепонятным, что было уже необходимо, потому что христианство стало государственной религией, и надо было, чтобы люди понимали это, не просто верили, а уже и понимали. И видите, тут преимущественно откровение, но дополняется это работой собственного человеческого ума. Вот в этом смысле надо понимать то, что сказано о разнице методик. Разница методик определила и разницу в предмете. Ну, ведь смотрите, вот Бог откровение. Бог открывает нам ту истину, которую хочет нам открыть. Ну, что он по логике, что он в первую очередь нам откроет? Ну, конечно, то, что мы сами не видим, не можем ощущать, то есть невидимое. Значит, свойство невидимого слоя бытия. Бытие состоит из двух составляющих, видимое и невидимое. Ну, что ж Бог особенно будет нам о видимой стороне говорить? Мы сами ее видим и можем, Бог представляет нам немножко и своим умом поработать. А вот то, что мы не видим, конечно, без откровения мы никак не можем установить, потому что органы чувств не дают нам информации об этом. Вот видите, значит, божественное откровение в основном касается свойств мира горнего, невидимого, вот той потусторонней и дополнительной к нашей земной действительности, в которую мы когда-нибудь попадем, но сейчас мы от нее вот этим тусклым стеклом отделены. А теперь спросим, ну а что же, вот предоставляя нам самим разбираться в видимом мире, Бог совсем нам не помогает? Нет, конечно, вот тут я хочу сказать то, что дополняет наш вот рассказ о Троице. Помните, Троица открылась нам через Откровение, известно, что Бог троичен, но человеческий ум организовал это в единую такую богословскую систему. А вот видимый мир, то есть материю, человек может сам изучать, потому что у него есть органы чувств, которые воспринимают сигналы, идущие от материи. Но и здесь вторая вот эта составляющая, то есть Откровение, в скрытом виде присутствует. Вот особенно это видно на отцах-основателях нашей науки, ну, новейшей науки, вот этой, в 17 веке. Вот, скажем, Ньютон, он показывает все данные, анализ его деятельности, показывает, что он знал заранее о двойной природе света, что свет одновременно и корпускулы, и волны. Вот это потрясающее совершенно какое-то доказательство все-таки божественное откровение, которое как тихо, так незаметно сходит на ученых, тоже избранников. То есть в некотором смысле вот эти великие ученые, которые основали нашу современную науку, они были своеобразными пророками. Но они вещали невидимым, а они вещали о свойствах материи, которые тоже были подсказаны как-то тонко. Вот Бог не хотел отнимать у них по своей такой великой милости, не хотел отнимать у них чувство собственного такого самоудовлетворения, что вот они открыли. Как сказала одна поэтесса замечательная, Сырнева, Иисус Христос позволяет свои чудеса обозначить причиной земной. Вот это такая милость Божья. Но, глядя сейчас на деятельность Ньютона, вот уже в ретроспективном смысле, и других великих ученых того времени, которые действительно основали науку, видно, что там, конечно, было вот то, что мы называем вдохновением. А что такое вдохновение? Дуновение какого духа. А какого же духа? Ну, конечно, Святого Духа, который знает о мироустройстве. Вот он им нашептывал. Так что и здесь имеется откровение. Впрочем, ученые как-то вот на это не очень обращали внимание. И, как я сказал, наука все-таки гордячка такая. Сам гордая сестра из двух, наиболее гордая. И как и позволял им Господь, да, по стихам Сырнева, они приписывали это себе. Конечно, Бог на это не обижается. Бог настолько щедр, что это его не трогает. Главное, чтобы люди познавали, познавали. И вот ученые свое это познавали, то есть материю. Достаточно долгое время между верой в откровение и ориентацией на откровение и ориентацией на логику, на ум, то есть таким светской наукой, никакой вражды не было. Мало того, была взаимная какая-то даже помощь. Вот когда стало известно новозаветное откровение, когда христианство стало государственной религией Римской империи, то лучшие умы с восторгом приняли основные положения христианского учения о Боге, мире и человеке, потому что это влило как бы новую струю в философию, открыло совершенно новые проблемы, решение этих проблем. И действительно, величайшие умы того времени, воспитанные на языческой, на греческой науке и философии, они стали заниматься, это просто их так воодушевило, что они быстро стали христианами и стали заниматься богословием христианским со всем пылом своей души и со всей энергией своего ума. Ну, это вот и Юстин Философ, Ориген, Афанасий Александрийский, о котором я уже говорил, Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский, Иероним, Василий Великий, Григорий Богослов, можно много перечислять. Это все, заметьте, это все чрезвычайно образованные люди античного мира. И вот они, получив христианское откровение, они с удовольствием стали заниматься богословием, в частности, богословием Троицы, которое они, собственно, и оформили в IV веке. Так что никакого тут конфликта не было. Но постепенно, да, надо сказать, что и со стороны церкви не было никаких таких каких-то сомнений или скептицизма в отношении человеческого разума. Наоборот, святые отцы говорили, что разум – это великий дар Божий, дар, данный человечеству Богом, отличающий нас от прочих животных, и что им надо пользоваться как можно эффективнее. То есть поощрялись и логика, и мысль, и так далее. Значит, конфликта тогда не было. И долгое время, надо сказать, не было конфликта между верой и разумом. И только, ну, может быть, я не знаю, вот к 15 веку, а уж в 16 совсем явно, а уж дальше еще более остро этот конфликт начал развиваться. И в конце концов совсем вот эти сестры рассорились. Это был тот момент, когда хозяйственное развитие феодальной Западной Европы, которое концентрировалось в торгово-ремесленных городах, потребовало создания более прочной, более надежной базы теоретической. То есть фактически было востребовано естествознание. Без этого не могла дальше развиваться та материальная деятельность, которая бурно начала в конце феодализма развиваться в Западной Европе. Что же мешало дальнейшему развитию? Почему, собственно говоря, вот именно в этот момент начался конфликт? Дело в том, что раньше, до этого момента, усилия, умственные усилия ученых были сосредоточены на богословии. Это была так знаменитая такая эпоха схоластики, которая очень много дала человеческому уму и знанию, и наработала замечательные логические приемы и методы рассуждения. Это совсем не напрасно прошел этот период, как иногда атеисты говорят, вот как жуткая схоластика, там копание в каких-то надуманных проблемах, сколько чертей может поместиться на острие иголки. А на самом деле это не такие уж глупые проблемы, и они выводят на очень важные какие-то вселенские такие элементы мироустройства. Поэтому схоластика была важна. И схоластика разобралась достаточно успешно, вот за несколько веков, с теми проблемами богословия, которые вставали в новой системе христианского миропонимания. Фома Аквинский, это 13 век, он подвел некоторый, можно сказать, такой первый итог этим умственным усилиям многовековым в своей «Сумме теологии». И многие проблемы были уже раскрыты здесь или, наоборот, закрыты. И можно было Европе переходить уже к проблемам таким материальным, от духовных к материальным. Так вот, что же здесь мешало-то, собственно? Ну, пожалуйста, занимайтесь естествознанием. А вот дело в том, что католическая церковь, она хотела продолжать, как и это было раньше, держать контроль над всеми формами человеческой деятельности, не только над духовными, но и материальными сторонами жизни. Это то, что мы называем папизмом, желание Курии, желание Ватикана держать контроль над всеми христианами по всем буквально направлениям их деятельности, в том числе и науки. То есть церковь не хотела, католическая церковь не хотела отдавать науку просто вот, ну, людям внецерковным. А все-таки надо же было это обосновать как-то. Ведь вот мы говорили, да, что наука занимается все-таки в основном видимым, а богословие занимается невидимым. Откровение дается нам больше о невидимом. Ну, почему бы им не сотрудничать, как раньше? Вот тут вот эти тенденции такого централизма католического, они сказались в этом смысле. Фома Аквинский, наверное, величайший из католических богословов, до сих пор его концепция, его мировоззрение лежит в основе ватиканской доктрины. Неотомизм является официальной идеологией Ватикана до сих пор. Так вот, Фома Аквинский сформулировал такой замечательный тезис. В Боге сущность и существование совпадают. Значит, по латыни «in Deo essentia existentia est». Ну, звучит здорово, правда? А вот для чего это, собственно, он сформулировал? Очень мудро поступил, в смысле, в интересах католической церкви, потому что из этого вытекало следующее. Вот вдумаемся в это. Смотрите, в Боге сущность и существование совпадают. Так вот, естествоиспытатель, вот будущий ученый или первый ученый, появляющийся в Европе, он интересуется все-таки вещами, материей, вещами. И он наблюдает их, ставит эксперименты. То есть что? Он изучает их существование вначале, как они существуют, вот экзистенцию. Но ведь его цель не просто зафиксировать вот какие-то особенности существования вещей, то есть материи. Его задача понять сущность материи и вещей. А как понять сущность? Вот, пожалуйста, Фома Аквинский дает ясный рецепт. Надо вот с этими знаниями о существовании вещей подняться в область, где царствует Бог, то есть в область подведомственную богословию, и там существование совпадет с сущностью. То есть, поднявшись туда, с существованием, мы оттуда вернемся с сущностью, ибо они там совпадают. Вот не сразу понятно, а смотрите, какой вот хитрый, можно сказать, и очень умный ход, который обосновывает, ну, пойдите против богословия, ты не пойдешь ведь, который обосновывает необходимость для естествоиспытателя, для ученого думать все время о Творце, думать о том слое бытия, где вот совпадает сущность существования, то есть, изучая тварь, не отвлекаться, никак не уходить от мысли о Творце, о свойствах Бога. Значит, действительно, вот так нельзя понять свойства материи, можно так перефразировать тезис Фомы Аквинского. Нельзя понять свойства материи, не зная свойств Бога, сотворившего эту материю. Так довольно убедительно и даже логически так. Обаяние такое какое-то есть в этом тезисе. Но это все-таки вот тоже такое обязательство, думая о материи, при этом все время думать о Творце, оно мешало естествоиспытателям. Им хотелось отвлечься от богословия, изучать чистую просто материю, так как будто она вот существовала вечно и является субстанцией, то есть самодостаточной такой данностью. Вы знаете, методологически это было совершенно правильное требование и желание, потому что нельзя одновременно фокус сознания вводить в несколько различных предметов. Уж если я изучаю материю, то я методологически должен, это будет более эффективно, я методологически должен на минуточку, вот на то время, пока я изучаю, рассматривать ее как самостоятельную вот эту субстанцию. Что там она сотворена, кем, чем, когда, это в данный момент можно от этих вопросов отвлечься. Но церковь и вся идеология католическая, она не давала отвлечься. И вот на этой, я бы сказал, методологической почве начал разгораться конфликт. Он разгорался все больше, потому что по мере развития естествознания вот эта потребность рассматривать методологически, опять же, повторю, рассматривать материю как самостоятельную такую сущность, она возрастала. А церковь, наоборот, все больше как-то, видя, что естествознание начинает уходить из-под ее контроля, она начинала все больше требований предъявлять к ученым, вот в смысле учета Творца, учета Бога, учета божественных постановлений каких-то. И в конце концов это привело к такому большому раздражению со стороны ученых и к их даже открытому бунту. Вот, немножко забегая вперед, я могу сказать, что уже в XVI веке был такой вот знаменитый ученый-медик Андрей Везалий. Ну, на самом деле, это Андреас фон Везель, немец такой, латинизированное имя Везалий. Так вот он, что он делал? Он удивительные вещи делал. Он ночью ходил на кладбище и отрывал трупы из могил. Особенно любил свежепохороненные, недавно похороненные трупы. Днем там наблюдал, где хоронят, а ночью, значит, с лопатой приходил, выкапывал эти трупы, переносил к себе в студию и анатомировал. Конечно, он рисковал жизнью при этом, потому что если бы его там полиция поймала, его бы сразу сожгли, там, как еретика или колдуна. Вот он рисковал вот таким даже своей жизнью. А зачем он это делал? Потому что нельзя было иначе делать вскрытие, ибо церковь это запрещала. Ну, Бог создал человека по своему образу и подобию, это священное, это венец творения, и рукотворные такие делать над ним эксперименты нельзя, говорила церковь. То есть вот этот лозунг-то, вот эта установка «думай о Творце прежде всего, когда занимаешься тварью», она вот здесь в таком виде срабатывала, что нельзя анатомировать человека. А вот этот Везалий, он чувствовал необходимость разобраться, как устроен человек, ну, так, морфологически. И пошел даже вот на такое ужасное дело, в общем-то. Ради науки, ради чистой науки. И надо сказать, что Везалий считается основателем настоящей научной анатомии, потому что он нашел массу ошибок, которые содержались в сочинениях Галена и других древних анатомов, которые, видимо, таким методом не пользовались. Вот здесь, конечно, этот конфликт уже, ну, достиг стадии полного разрыва. Вот церковь запрещает это, а ученым это надо. Но это уже XVI век, а мы ищем тот момент, когда это началось, противостояние. Ну, я полагаю, что оно началось вот в тот момент, в ту эпоху, когда вот это торгово-ремесленные города уже достигли высокой стадии такой материального благосостояния, развития, и возникли очень сильные потребности в естествознании, которое могло бы вот эти ремесленные и торговые, и путешествия морские, вот все эти роды деятельности человеческой, материальной деятельности, могли бы как-то поставить на прочную такую логическую и научную базу. Это XIV век все-таки. Вот в этом, в XIV веке образовался союз северных торговых городов Европы, Ганзейский союз. Это была мощная такая организация, которая уже в значительной степени вышла из такого прямого подчинения римскому папе и курии, потому что это была очень богатая организация. То есть она уже имела самостоятельность такую материальную, очень большую. И вот этот конфликт начал разрастаться дальше и дальше. Но все-таки на первых порах, конечно, ни ученые, ни какие другие люди не могли открыто как-то сказать, что, знаете, вот Бог-то Бог, да сам не будет плох, вот пусть богословы занимаются Богом, а мы будем заниматься материей, изучать только материю, и нам руководство со стороны богословия не нужно. Вот так сразу, конечно, не могло быть. Все-таки Европа оставалась верующей, какие-то оставались и традиции там, и в жизни, и в мышлении человека. Поэтому тут встал вопрос о том, чтобы найти, как ни странно, вот очень интересно стояла проблема, как найти религиозное обоснование вот отходу естествознания от религии. Потому что в то время настоящим обоснованием было все-таки религиозное обоснование. И вот это именно религиозное обоснование, которое открыло дорогу естествознания, было найдено уже в XVI веке путем создания новой формы исповедования христианства, а фактически новой религии, которая впоследствии была названа протестантизмом. Значит, отцом-основателем этой новой, будем говорить, новой религии, Сейчас говорят конфессия, в то время это было и не конфессия, а просто неким новым исповеданием, новой какой-то такой модифицированной богословской системой. Сейчас видно в ретроспективе, что это, конечно, была новая религия. Так вот, эта новая религия, которую мы сейчас называем протестантизмом, она как раз вот и открыла возможность для ученых заниматься своим делом, не оглядываясь на богословие. Давайте подробнее раскроем, почему же так вот получилось, что, собственно, дал ученым протестантизм. Ну, если выразиться предельно кратко, то надо сказать так, вот, что главными в этом смысле были два тезиса протестантизма, выдвинутые Лютером, которые, собственно, и держат, как вот стержень, держат всю остальную богословскую систему лютеранства и других ветвей протестантизма. Первый тезис, вот то новое, что выдвинул Лютер, первый тезис: Бог находится преимущественно не в космосе, а в моей душе. Именно в моей душе, то есть вот такой индивидуализм тут. Второе. Для соединения с Богом, а значит и для спасения, не нужно никаких церковных таинств, а нужно только верить в Бога, нужна личная вера. Таким образом, Бог был отделен от материальной вселенной, а вера была отделена от дел. Первый тезис, вот это отделение Бога от материальной вселенной, как раз и породило новую науку. Потому что теперь уже о Творце можно было не рассуждать, не думать при изучении свойств материи. Второй тезис, как показал историк Макс Вебер, он породил капитализм. Действительно, вот лютеранство отделило веру от дел. Значит, ты можешь дела делать, какие нужно там тебе или какие требует от тебя общество. И эти дела могут быть не очень такими, знаете, хорошими с точки зрения морали. Но если ты веришь в своей душе, то ты все равно спасешься. Вот такое отделение веры от дел настолько четкое было и настолько это важно для протестантизма, что они даже считают до сих пор, протестанты считают неканоническое послание апостола Иакова, они вычеркивают как бы из Священного Писания, где сказано, что вера без дел мертва. Вот до такой степени для них это важно. Действительно, один из стержневых моментов протестантизма. Так вот, если, ну, как показал Макс Вебер, если вера не связана с делами, то человек, который в душе верит, а верит он или не верит, знает только он сам, никто это извне не может проверить, тогда можно делать дела не очень благовидные. Ну, например, заниматься ростовщичеством, эксплуатировать людей, обманывать конкурентов. Вот все эти дела можно делать, значит, ты не погибнешь. За это не пойдешь в ад, если ты веруешь в душе. А вот то, что я сказал, это и есть суть капитализма. Это ростовщичество, то есть деньги делать новые деньги, это обман конкурентов, подсиживание всяческое их и, конечно, эксплуатация людей, рабочих на фабриках, заводах. Вот таким образом открылся путь к капитализму, к новой форме жизнеустроения общественного. Но при этом вот первый тезис, то есть отделение Бога от космоса, он породил науку. Породил науку, будем так говорить, наука с этого момента, будем понимать науку как science, вот английское слово, то есть естествознание, естественные науки, изучение материи именно. Итак, современная наука есть плод протестантизма. Это подтверждается и тем фактом, что все отцы-основатели нашей науки были протестантами. Ну вот, посмотрите, Ньютон, один из величайших вот основателей, действительно, может, такой главный основатель физики, он был англиканин, то есть англиканин, та форма протестантизма, которая в Англии была принята. Но даже мало того, он такой еще был член секты антитринитариев, то есть совсем такой заядлый, можно сказать, протестант и диссидент. Дальше Лейбниц, второй параллельно с ним создавший высшую математику, немец Лейбниц. Ну, немец он и был лютеранин. Могут вызвать некоторые сомнения Паскаль и Декарт, французы. Но нет, Паскаль был тоже сектант, член секты янсенистов, а это разновидность кальвинизма. А кальвинизм – разновидность, такая даже суровая разновидность протестантизма. А что касается Декарта, то хотя он кончил католический колледж, но он стал религиозным диссидентом, он выступил против католицизма, то есть был протестант в таком бытовом смысле. Поскольку над ним нависли тучи из-за этого, он уехал в Голландию, из Франции в Голландию, и там уже... А Голландия была оплотом протестантизма, там уже его прикрыли, и тронуть его уже никто не мог. Щупальцы католической церкви уже туда дотянуться не могли. Так что все эти четыре вот великих действительно ученых, гигантов, можно сказать, которые являются главными основателями современной науки, они все четверо были протестанты. Ну хорошо, вот естественники добились такой автономии. Значит, они все-таки, хотя там и были войны, гугеноты воевали с католиками, им долго, аж до французской революции это все никак не могли разобраться, значит, кто прав, кто виноват, католики или протестанты. Но, тем не менее, протестантизм занял очень важное место в идеологии, в мышлении, в быте, во всей жизни Европы. И, конечно, ученые получили автономию. Те, которые вот воспользовались этой новой идеологией, стали изучать усиленно материю. Вот уже в 17 веке была специально создана для этого такие организации, которые поощряли деятельность светских ученых, развитие науки, science. Это Французская академия и Королевское общество в Лондоне. То есть вот уже и организационные такие появились структуры, которые содействовали развитию светской, ну, мы скажем так, безбожной, атеистической науки. Это не значит, что те, кто занимался этой наукой, были атеистами. Это была наука, я называю ее атеистической, потому что она не сообразовывалась с существованием Бога никаким образом. Ну и что же, вот, казалось бы, тут конфликт должен был и исчезнуть, как-то сгладиться, потому что, ну хорошо, мы организовали две академии, значит, в Англии и во Франции, занимаемся наукой, там ее поддерживает государство, субсидирует. Ну чего теперь-то против религии-то выступать? Мы своего добились. А на самом деле конфликт разрастался и разрастался. Конфликт между христианским миропониманием и светской наукой. Он продолжал разрастаться, и так, немножко забегая вперед, надо сказать, что дошло даже до того, это уже 18 век, правда, что Вольтер провозгласил свой знаменитый тезис «раздавить гадину», говоря о католической церкви. Вот странно, да, зачем же ее давить, когда она, с точки зрения, если ученых смотреть, вот которые все это и затеяли, процесс освобождения, так сказать. Чего же ее давить, когда она уже, ну, смирилась с развитием светской науки? Дело тут глубже.